Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Традиционно по пятницам у нас в гостях председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО, главный редактор журнала «Фома» Владимир Романович Лигойте. Здравствуйте, Владимир
Добрый вечер. Романович. Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Лигойте, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Лигойте входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Тут в радиожурнале затронули одну тему, которая сотрясает воздух в последнюю неделю. Теология теперь введена в список дисциплин ВАК, то есть Всероссийской аттестационной комиссии. И это значит, что можно будет получать дипломы, в которых будет написано по образованию человек теолог, и, соответственно, с этим дипломом куда-то устраиваться на работу.
Кандидат наук, теолог давно уже можно получить.
А в чем, собственно, важность этого события?
Да, вот если можно, теперь еще ваш комментарий очень хочется было получить.
Теперь еще и мой. Да. Ну, вот вы, как мне кажется, вы, не знаю, специально или случайно сказали насчет сотрясания воздуха. В каком-то смысле действительно сотрясание воздуха, потому что здесь нет никакой содержательные проблемы, то есть, слава богу, что, наконец, восторжествовал здравый смысл. Теология, которая в большинстве современных европейских университетов существует как научная дисциплина, как дисциплина, по которой могут защищаться степени научные, и как дисциплина, которая в свое время стала седалищем для, собственно, вообще других наук в Европе, почему-то вот, точнее, понятно почему, но по ряду причин ненаучного характера у нас таковой не являлась. А двойственная ситуация до недавнего времени заключалась в том, что ты диплом в высшем образовании по специальности теология мог получить, а диссертацию защищать не мог. То есть мы А сказали, а Б нет. Вот теперь эта ситуация вроде бы как разрешена. Вот. А тема, значит, почему теология является наукой, она вот будоражит умы и сотрясает воздух. Но если говорить серьезно, конечно, наверное, действительно существует вопрос, на который должен быть дан ответ. Но, насколько я понимаю, аргументация тех, кто выступает против этого, заключается в том, что как же вот теология, то есть учение о Боге, как
оно может быть наукой.
Может быть наукой. Да. И здесь важно понимать, что наука является не попытка там, обосновать доказательства Божьи, да? А наука, а точнее научными дисциплинами в рамках богословия являются дисциплины, которые делают методологически и методически все то же самое, что делает искусствоведение, философия. Да? Точно так же можно сказать, а как может быть наукой, как может быть наукой, там, я не знаю, философия Гегеля, обучение, там, абсолютная идея, абсолютный дух, это что? Существует так же, как, так сказать, как атомы и молекулы.
Но это теория. Да, одна из теорий. Да, помимо Гегеля есть масса других.
Естественно, нет, так нет. Почему здесь помимо Гегеля? Я говорю, а как может быть? Вот мы же признаем, допустим, может человек защитить диссертацию по Гегелю, да? Почему он не может защитить диссертацию по Фоме Аквинскому? Вот и все, понимаете, тоже масса, да, тоже был один из богословов. Или, скажем, библеистика, да, раздел такой есть богословский, библеистика. Да, почему, значит, по филологии можно защищать работы по Платону? А по библеистике нельзя, хотя вся герменевтика, как наука толкования текста, она выросла из библейской экзегезы, то есть из искусства.
Я боюсь, сейчас у нас толкование.
Да-да-да, уши.
Да ничего, словари смотреть иногда полезно.
То есть, они за вами не будут поспевать, листать.
Яндекс сейчас помогает.
Вот. Особенно можно, тем, кто в пробках.
Можно,
да,
не листать. То есть вопрос в чем? В том, что существует, например, современная наука герменевтика, которая занимается толкованием текстов, да, то есть там, художественных, любых, да, текста, изучение текста, контекста, там, аллюзий авторских и прочее, прочее. Вот. Примечаний там к текстам. Соответственно,
это то, что Лотман сделал с Евгением Онегиным, например?
Ну, не совсем, ну, не вполне герметик, но ну, в том числе там просто комментарии, да. Вот. Но, скажем, то, что скорее сделано вот в примечаниях к Петербургу Андрея Белого. Вот. Так вот, скажем, это же раздел современной науки, да, и никто, в общем, здесь не подвергает сомнению, что это наука, но не потому, что вот это же не делает научными произведения, которые мы изучаем, да, то есть Андрей, Петербург Андрея Белого не становится же наукой, да, точно так же здесь...
Это как посмотреть,
да, как прочитать. Как не смотреть, доктор искусствоведения, да, когда мы говорим, что человек доктор искусствоведения, мы же не говорим, что картина там «Три богатыря», это какое-то научное достижение. Нет, наука является то, что исследует определенный предмет. Да? И наука научным способом можно исследовать все, что угодно. Другое дело, что, конечно, так сказать, это ни в коем случае мы не говорим, что предметом, собственно, что доказательство там, Бога становится предметом научного поиска, или что мы утверждаем, вводя теологию в число научных дисциплин, что мы утверждаем, что теперь можно с помощью науки доказать, что Бог есть. Нет, об этом речь не идет. Вот если мы это разделяем и понимаем, что исторически, логически все это, так сказать, связано становление науки и существование богословия в европейской культуре. Вот другое дело, что, скажем, еще один важный момент. Мы понимаем прекрасно, что существует и в философии науки существует разделение наук. Там на науке о природе, науке о культуре, да, или там естественный, гуманитарный. Да. И здесь понятно, что, скажем, тот набор признаков, который присущ наукам естественным или точным, он не вполне соответствует набору признаков, который присущ наукам гуманитарным. То есть большинство, конечно, совпадает, но, допустим, там предсказательность или там практическая эффективность физики, она выше, чем истории, например. Да? Вот. И, конечно, мы можем там... Я помню замечательное интервью в свое время мы делали с одним философом, которое называлось «Сочетание... Словосочетание «доктор философских наук» не вполне корректно, где он говорил, что философия не вполне наука в том смысле, что если мы будем сравнивать по ряду критериев философию и физику, ну, понятно, что они будут отличаться. Но в этом смысле, да, конечно, но тем не менее философия остается, да, в числе научных дисциплин. Более того, мы прекрасно понимаем, что философия есть общая методология науки. И поэтому она важна, и поэтому любой человек, который в нашей стране, который хочет стать кандидатом наук, любых, он помимо кандидатского минимума по специальности и языку, будет сдавать кандидатский минимум по философии. Всегда. Будь он химик, там, физик или негром преклонных годов, как писал Владимир Владимирович Маяковский. Да?
Вот мне это,
да. Почему? Потому что это общая методология науки.
Вот такой вопрос. Россия же многоконфессиональная страна. То есть у нас будет получаться, что у нас будут теологи христианские, теологи исламские, теологи буддистские, теологи иудейские и так далее.
Это зависит... Нет, это, ну, как? Ну, точно так же, как у нас есть античники греческие, есть римские. Ну и что?
Да. То есть,
ну, да.
Тут
ну а что такое? Ну,
нет, ничего,
есть, я... Есть исследования библейских текстов, есть коранических, есть исследования там, раннего возрождения там, искусствоведческое, а есть на поздней античности, ну, чего, да,
угу. То есть будут разные
специальности. Как искусствоведы рамках... разные, так и богословы разные. А в чем проблема?
В рамках вот этой науки, теологии, будут разные.
Конечно, отрасли. Разные филологи, разные богословы, естественно. Угу.
А какая разница между теологией и богословием?
Это, как сказать, языковая, то есть...
И все. А почему тогда не ввести, не назвать там, вещи своими именами?
Иногда разделяют, я сейчас не готов вам говорить о нюансах, о каких-то отличиях, иногда подразделяют, но так сложилось, что, может быть, более наукообразно, сейчас вот не могу сказать.
А смотрите, вы упомянули про западное...
Ну, в принципе, то же самое. Теология, богословие.
Синонимы, да. Это так, чтобы договориться о понятиях все-таки. Да. Когда вы про европейские университеты сказали, вот вы могли бы пояснить, что имеется в виду, когда мы говорим о том, что они базируются, да, на как-то, я не знаю, исторически, да, своим фундаментом.
Имеют, я имел в виду простую вещь, теологию. Что когда возникают университеты, то в них есть там 2-3 факультета в начале, один из них богословский. И, собственно, и что наука и университеты возникают во многом под влиянием того, что происходило в монастырях и так далее. То есть историческая связь
очевидна. А вы могли бы расшифровать это? Вы так в проброс это говорите, но это же на самом деле вещи неочевидные, да? То, что университеты возникают в монастырях и так далее.
Не в монастырях, но я имею в виду, что ну, вот возникают средневековые университеты, в них, как правило, 2 или 3 факультета. Вот первоначально. Это богословие, медицина и право. Вот, 3 там факультета. Ну, там другой там, конечно, все это связано еще с античной системой образования, семь свободных искусств и так далее, там потом бакалавры и магистры, но, в принципе, конечно, все изучают...
А Московский университет, интересно, также возник? Вот из этих трех сложился?
Московский университет возник гораздо позже.
Это понятно.
Но... Вот, и он возник, естественно, после уже на основе традиции славяно-греко-латинской академии, угу. где, естественно, преподавались богословские дисциплины и так далее.
А получается, что европейские университеты, вот это направление теологии...
То есть в Оксфорде
теология...
богословское существует, да, теологическое образование существовало всегда.
Ну и в Сорбонне тоже, да,
и
да, Сорбонне, и всегда
да,
существовало, и возникла да, Сорбонна благодаря да. тому, что монах Робер де Сорбон, да. собственно, Людовика,
да, никому...
Людовика Святого уговорил на создание этого
да.
учебного заведения.
Да, ну вообще интеллектуальная европейская традиция, она во многом связана, конечно, она связана с наследием античности и с культурой средневекового богословия, да.
Угу. Получается, что в Европе те факультеты, которые, те университеты, которые сейчас имеют отделение теологии или факультет теологии, или кафедру теологии, это такая ну, преемственность, да, это наследие,
да,
которое они
да,
получили, и, собственно, они со своим наследием не
да.
рвали. Мы-то порвали. У нас 20 век был бурным, мы все это
понимаем. Вы знаете, у нас вообще не было традиции. У нас мы не, порвали, вы правы, но простите, что перебиваю, но у нас и раньше было тут, если так разбираться, то, конечно, у нас это не вполне, так сказать, возвращение или восстановление чего-то. Да? У нас были там богословские курсы и институт, по-моему, даже, но вот такой университетской традиции богословской у нас не было, как в Западной Европе.
Именно потому, что уже позже начали университеты возникать, в то время,
позже
когда...
Позже университеты начали возникать.
Стало неактуально,
да, и все-таки
теология
было...
как наука.
Ну, не, она не то чтобы стала неактуальна, а просто немножко другое было воспринято направление развития в силу разных причин. Вот, и объективных, и субъективных, как принято говорить. Вот, но и потому что, в общем, они вот... ну, просто, наверное, это еще одно из отличий. Хотел сказать сначала православие и католичество, потом подумал, да нет, вот в Афинском университете есть богословие. И не... Поэтому, наверное, все-таки особенности отечественного развития науки.
Да. Но это не мешает нам сейчас, да, вводить теологию?
Совершенно,
то есть даже...
совершенно не мешает, потому что здесь не, я не вижу никаких препятствий, кроме наличия или отсутствия воли
угу.
тех, кто принимает решение.
Угу.
То есть объективных каких-то препятствий, которые бы показывали, что вот это невозможно по... Там, по каким-то совершенно ну, объективным причинам, просто их нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Сегодня в гостях программа «Светлый вечер», как и обычно, по пятницам.
Владимир Романович, вы знаете, поскольку речь идет о дисциплине для многих, новые, все-таки, мне кажется, большинство наших соотечественников богословского образования не имеют, и, в общем-то, наверное, мы не всегда и понимаем, о чем конкретно здесь идет речь. Вот о богословии или о теологии как о науке вы могли бы немного рассказать? Я так понимаю, что один из основных таких постулатов науки, да, если угодно, там, категории, да, которые для нее важны, это опыт, да, соответственно, опыт, который можно повторить, который подтвердит результаты предыдущего опыта и прочее, прочее. К гуманитарным наукам это не вполне относится.
Не вполне, потому что какие опыты можно повторять в истории, в искусствоведении, в филологии, какие опыты?
Но вместе с тем, когда мы говорим о богословии, когда мы вообще, в принципе, говорим о религиозной культуре, мы понимаем, что здесь опыт, да, это какая-то очень важная категория.
Когда мы говорим о религии. О религии. А когда мы говорим о богословии, мы, смотрите, что такое вот в данном случае, вот, когда мы говорим о том, что богословие является одной из научных дисциплин. Что такое научная дисциплина вообще? Вот почему это вызывает некий внутренний протест, может быть, или непонимание? Потому что считают, что вот наука – это про то, как оно есть на самом деле. Да? Вот если совсем бытовым языком говорить. Да, вот есть искусство, как человек выражается, есть наука про то, как она есть на самом деле, и религия, которую человек там себе что-то придумал. Да? Это вот стандартный набор представлений обывателя, который не имеет на самом деле представления ни о науке, ни об искусстве, ни о религии. Да? А если говорить всерьез, современная наука, она исходит не из того, что наука – это вот про то, как она есть на самом деле, хотя, конечно, наука стремится к изучению там, объективных законов, если мы говорим о естественных науках, стремится к объективному отражению действительности и так далее. Но само вот это словосочетание «объективное отражение действительности», оно указывает на то, что наука – это есть определенная система взглядов на мир. И вопрос не в том, что она лучше или хуже другой, там, правильно или неправильно, а в том, что это определенная, знаете, как вот система координат, да, ось X, ось Y там, и так далее. То есть наука – это взгляд на мир определенным образом, определенным способом. Да? И если вот, условно говоря, та дисциплина, которую мы именуем физикой, вот она соблюдает, да, есть же физики, а есть там псевдофизики, да?
А астрономы, есть лирики еще.
Да, есть... Нет, вот я сейчас сначала все-таки... И если вы соблюдаете набор этих, да, то есть, условно говоря, вот Ньютон находится в этой системе координат, поэтому он ученый. А вот Эйнштейн, он ведь, ну, во многом очень сильно корректирует Ньютона. Но и тот, и другой ученый. Почему? Потому что они находятся в рамках научной логики, в рамках научной системы, в рамках научного взгляда на мир. Да, мы не говорим, что после Эйнштейна Ньютон перестал быть ученым. Хотя он его очень серьезным образом откорректировал. Почему? Потому что внутри той системы, которую Эйнштейн построил, она соответствует критериям научным. Непротиворечивость, рациональность. Это Ньютон же сказал, гипотез не измышляют. Да? То есть он не фантазировал, не говорил, что я так увидел, там, я так это увидел, я так увидел закон там, всемирного тяготения. Нет, он его обосновал математически. И, собственно, заслуга Ньютона в том, что он впервые создал физическую картину мира на языке математики. Вот научный подход. Да? И поэтому, да, Эйнштейн. А Стивен Хокинг, там, современный блистательный физик, который кафедру Ньютона как раз занимает в университете, он уже, и, условно говоря, опять же, бытовым языком выражаясь, пошел намного дальше Эйнштейна. Но после этого Эйнштейн не перестал быть ученым и так далее. А вот если какой-нибудь там Вася Пупкин скажет, а вот я считаю, что черная дыра – это не то, что считает Хокинг, а нечто другое, и вот так я ее рисую, потому что она мне так приснилась, там, то он от этого Менделеевым не станет автоматически и не станет ученым, потому что он должен соблюсти все эти законы, непротиворечивость, логичность там, и так далее, и так далее. И вот гуманитарные науки, они тоже признаются таковыми, если они следуют определенному, если это в рамках определенного взгляда на мир, да, в рамках определенной, так сказать, постановки задачи, решения, способов, которые используют, да, аргументация, рациональность и так далее. Так, этим занимаются филологи, этим занимаются искусствоведы, да, которые вот, изучают не науку, да, не объективную реальность, как физика.
Поверяют алгебру,
да,
и гармонию.
Да. Не вполне.
Но это
так
невозможно. Не вполне, но
искусствовед же, он не изучает объективную реальность. Правильно? То есть он не физик, он не изучает. И филолог не изучает объективную реальность.
Ну, можно... применительно к, да, к какому-либо, да, произведению живописи, он изучает объективную реальность. Он изучает то, что он видит.
А то, что мы видим, нет, это у нас с вами разные представления об объективной реальности. Вот вопрос в том,
началось,
что существует, ну, допустим, закон «Война и мир». Да? «Война и мир» же не отражает... «Война и мир» — это произведение, написано определенным человеком, Львом Николаевичем Толстым. Да? И задача не в том, чтобы, допустим, если вы докторскую защищаете, что происходило там оно на самом деле, там, не... а задача, вот вы изучаете текст, там еще какие-то вещи. Вот. И вы становитесь доктором филологии. Да? Но от этого произведения «Война и мир» не ставится на одну полку рядом с законом всемирного тяготения. Не говорится, что вот «Война и мир» — это объективное отражение реальности. Нет, об этом никто не говорит. Но докторскую защитить можно. Точно так же и здесь, да, это, и, кстати, это не говорит, что это не объективное отражение, это просто другой взгляд. Но наука в том-то ее, так сказать, и особенность в том, что она, вот научные методы, они применимы в разных областях, не только в изучении окружающей среды, но и в изучении там текстов, да, чтобы было, поскольку как только появляется систематичность, внутренняя непротиворечивость, да, рациональность, мы уже говорим о научном подходе. О научном подходе. И то же самое возможно при изучении библейских текстов, древних там, текстов святых отцов и так далее.
Вот очень хотелось бы, знаете, на эту тему тоже вам задать вопрос, да, про библейские тексты и святых отцов. Ну, вы упомянули Фому Аквинского, это западный богослов.
Да, крупнейший,
да, из наших,
да, западноевропейский богослов средневековый.
Да, из наших, наверное, имена, которые, может быть, и наши слушатели знают, есть Иоанн Лествичник, есть Иоанн Дамаскин, есть целый ряд людей, которых мы называем святыми отцами, там, отцами, людьми, церкви, да, отцами церкви, благодаря которым сформировалось наше, вот, как это сказать, зафиксировалось в словах, да, то, во что мы верим. А что здесь будут изучать вот эти самые богословы? Какую картину мира они здесь будут изучать? И на что они будут обращать внимание?
Это зависит от богословской дисциплины, потому что богословие тоже, ну, знаете, как вот внутри любой научной дисциплины, есть там специальности, да. Вот, скажем, я кандидат политических наук тоже. Почему это, что это более точное, чем богословие, что ли, да?
Нет, кстати говоря, сомневаюсь, извините.
В политологии тоже есть разные специальности, да. Вот я, например, моя специальность звучит как политические институты и процессы. Да? То есть я занимался проблематикой так называемых политических институтов, да, и политических процессов, в которых эти институты существуют. А есть другие там, проблемы международных систем, например. Это все там, может внутри политологии находиться. Или там историк. Да? Человек может быть доктором исторических наук, но у него специальность там, всемирная история, а у кого-то там русская история, а у кого-то там,
средневековье,
да, он медиевист и так далее. Точно так же в богословии есть разные дисциплины. Есть догматическое богословие, да? Это корпус собственно, текстов, которые относятся вот, к учению о церкви, там, экклезиологии. Да? И это учение, оно вполне, так сказать, вот, там есть что изучать. Это богатейшая интеллектуальная традиция, да, очень специфическая, которая, в которой, значит, скажем, если человек защищается, вот он там, изучает системы богословские. Вот вы назвали, допустим, Иоанна Дамаскина. Вот у него есть текст «Точное изложение православной веры». Вот его можно сравнить, допустим, там, я не знаю, с корпусом других догматических текстов и показать, как там догматы, выработанные, допустим, на соборах, которые церковь именует вселенскими, да, вот как они были, как они зазвучали в текстах вот тех или иных святых отцов, как они были там суммированы и так далее.
А вот. Что это дает вот с практической точки зрения?
А что, мы понимаем под текстов. Практической точкой зрения, если, смотря что мы понимаем под практической точкой зрения? Потому что вопросы веры, что это дает? В принципе, в пределе ценой этих всех вопросов, но это уже собственно, не сколько сугубо богословская цена, а вот, как вы сказали, практическая, это спасение. Да? Вот я вам приведу такой пример, может быть, немножко из другой области, но он, на мой взгляд, понятный. Надеюсь, что будет понятным. Вот почему случилась эта страшная трагедия, которую мы именуем трагедией раскола в русской церкви. Да? Ведь психологически, и даже не просто психологически, а если хотите, там, богословски, в каком-то смысле, да, богословская мотивация, внутренняя старообрядца вполне понятна. Вот мы веками существуем вот в таком догматическом, каноническом и культовом, да, как бы мы сегодня сказали, пространстве. И мы знаем, что вот это спасительно. Вот в чем смысл точного изложения православной веры? Почему Дамаскин так сказал? Потому что от веры, да, происходит и спасение. Если человек правильно верит, если он верит во Христа, он спасается. А он, если верит в бабку-ёжку, то он может хоть обвериться, но он не спасется, да? Потому что он не то будет делать. Да? Вот. То есть если твоя задача там, пробежать марафон, не надо прыгать на месте. Ты можешь хоть опрыгаться, но ты с места не сдвинешься. Вот такое грубое сравнение, но, в принципе, логика такая. И, соответственно, вот почему старообрядцы восстали? Потому что вот они крестились, говорят, мы крестились там двумя перстами, там, столетия, и понимаем, что это спасительно. А вот вы говорите, да, надо вот так. А вдруг это не будет, да, не будет иметь спасительной силы? Конечно, здесь есть элемент такой... Как, скажем так, кто-то может сказать, что здесь элемент такого отношения, как к магии, да, вот ты формулу поменял, и что-то не работает. Но на самом деле здесь, конечно, вот эта мотивация, она вполне понятна. Понятно, почему это вызывало. Более того, не соглашаясь вот с ее такой безусловной важностью, вот именно вот с этой магической, как бы, да, не соглашаясь, ведь церковь в своем развитии признала возможность сосуществования обрядов, да, и в 1971, если я не ошибаюсь, году были же сняты вот Русской Православной Церкви анафемы со старообрядцев, да, и было сказано, что вполне люди могут существовать в лоне Русской Православной Церкви, соблюдая полностью обряды, старые обряды, такие общины сегодня имеются, они именуются единоверческими общинами. Вот в Москве есть единоверческие храмы, где служат полностью по старому обряду. Но это все это находится сегодня в лоне Русской Православной Церкви. Но тогда вот это было, так сказать, понятно. Поэтому цена...
Здесь главный смысл в том, что обряд не может быть поводом для раскола. Поводом для раскола он гораздо более глубокий и существенный должен быть.
Да. Но я хочу сказать, что вопрос-то был в другом. Да, я пытался видеть, что вот цена, в чем практическая польза? В том, что вот формулировка догматов о Троице, да, о спасении, все это играет важнейшую роль для самого главного, для того, чтобы не просто в нравственном поле, чтобы человек был хорошим, а в том, чтобы он обрел спасение, в том, чтобы он правильно верил. Ведь что практически полезного? Даже в самом названии вот христианской веры восточной, да, содержится указание на важность, на практическую составляющую. Потому что православие – это калька греческого слова «ортодоксия», то есть правильная вера. Значит, если мы подчеркиваем правильную, значит, есть и неправильная. А что значит неправильная? Значит, не спаси, значит, не работает. Неспасительное. И поэтому здесь, конечно, практическая польза для, собственно, христианского сознания этих богословских вещей в том, чтобы правильно верить. А с сугубо научной точки зрения, ну, чтобы понимать, как эта вера формулируется, и чтобы там, условно говоря, не обвинять друг друга в том, что... чего мы не говорим, потому что ведь помимо действительных различий между там, православием, католичеством, христианством и исламом, да, существует много мифологии такой вот.
О, да.
Да,
о,
всяких, да, лжестереотипов, и, конечно, вот изучение...
Иногда просто даже удивительно, откуда это у людей
в головах. А давайте к этой теме и к этой тоже вернемся буквально через минуту. Это вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях Владимир Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата.
«Светлый вечер» на радио «Вера».